ними нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Марк Штильман. Главная тема программы – движение поездов между Москвой и Петербургом, нарушенное в результате катастрофы на Октябрьской железной дороге, восстановлено. В центре имени Андрея Сахарова в Москве проходит вторая конференция Московского совета. Письмо президенту России в защиту предпринимателей подписывают российские экономисты, политики, бизнесмены. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрика «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Проходит процедура опознания тел погибших при катастрофе поезда «Невский экспресс». В городской морг накануне были доставлены 24 тела погибших. Тела двух человек находятся в морге города Бологое. Родственники погибших размещены в гостинице «Волга». С ними работают психологи, рассказывает Виталий Камышев.
Основная версия следствия – теракт.
Эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв СВУ мощностью 7 килограмм в тротиловом эквиваленте. На сегодняшний момент выдвинуто несколько версий, которые активно отрабатываются. Возбуждено уголовное дело по 205-й терроризм, 222-й незаконный оборот оружия. Оперативные подразделения силовых ведомств, прежде всего МВД и ФСБ, осуществляют оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.
Сказал накануне руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Позднее глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что у следствия уже есть подозреваемые. Их фотороботы составлены, опрашиваются жители близлежащих деревень.
Есть предположение, что это те лица, которые могут иметь отношение к данному преступлению. Где-то разговор идет о том, что одному из них где-то за 40 лет, такого коренастого телосложения, рыжеволосый. Но это пока еще как бы оперативная информация, которая требует и проверки. И преступление очень резонансное, очень много жертв. И, конечно, мы надеемся, что именно граждане окажут нам помощь.
Движение поездов между Москвой и Петербургом, прерванное из-за катастрофы, восстановлено. С места события передает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Восстановительные работы на месте крушения Невского экспресса в районе 284-го километра перегона Лыкошино-Угловка были завершены нынешней ночью. С 19 часов в субботу по разрушенному в результате взрыва участку начали ходить поезда. Сначала они шли в реверсном режиме, только по одному пути. Движение пассажирских поездов на маршруте Москва-Санкт-Петербург по четному пути было полностью восстановлено только сегодня около 8 утра. В настоящее время через станцию Бологое проследовали последние поезда, которые использовали объездные маршруты. Около 10 утра в Твери началось опознание тел погибших в катастрофе Невского экспресса. Тела погибших находятся в 4-й горбольнице. К моргу больницы родственников подвозили на машинах в сопровождении экипажей дорожно-патрульной службы. Сразу после опознания их доставят обратно в гостиницу «Волга». Рядом с родственниками находятся специалисты-психологи и дежурные врачи. Ожидается, что после опознания количество неопознанных тел должно сократиться.
Нургалиев заявил, что уже составлены фотороботы, то есть кого-то видели, есть подозреваемые. Насколько правдоподобна эта версия? Что говорят местные жители?
Я был вот в деревне Хмелевка, которая находится где-то около километра, вот, и это было вчера, от места катастрофы. И разговаривал с несколькими местными жителями, пожилыми, там в основном пенсионеры живут. Но никто из них на эту тему ничего не мог сказать. Никаких посторонних людей, чужих, тем более внешне лиц кавказской национальности, никто из них не видел. Возможно, следственные работники получили какую-то другую информацию.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян, который находится на месте крушения Невского экспресса. Обстановка на железнодорожных вокзалах Москвы и северной столицы в данный момент нормальная, сообщил пресс-секретарь российских железных дорог Дмитрий Перцев.
На Московском вокзале Санкт-Петербурга, на Ленинградском вокзале Москвы не наблюдается какого-то большого скопления людей. В очереди стоит не больше 1-3 человек. Поезда принимаются в нормальном режиме. Наблюдается небольшая задержка поездов.
Напомню, при крушении Невского экспресса в пятницу вечером погибли 26 человек, пострадали около 100, 18 числятся пока пропавшими без вести. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эти минуты в центре имени Андрея Сахарова в Москве начинает работу вторая конференция общественного движения «Московский совет», в которой принимают участие представители различных оппозиционных и социальных движений московского региона. Какие главные задачи ставит сегодня перед собой Моссовет и какие вопросы намерен включить в повестку дня, в прямом эфире нашей программы рассказывает Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте. Ольга?
Да, алло, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, слышу.
Ну, по сути, можно сказать, что сегодня первая рабочая конференция общественного движения «Московский совет». Я напомню, что совет был создан в июле этого года, и тогда же прошла первая учредительная конференция. И в совет вошли социальные движения, жилищные, рабочие, градостроительные, экологические и другие, и политические активисты. А вот сегодня в работе конференции принимают участие пока около 70 человек, но, как считают организаторы конференции, делегатов будет значительно больше, потому что она будет работать не один час. Начнется она с минуты на минуту. А что будут обсуждать сегодня делегаты, я попросила рассказать координатора Совета инициативных групп Москвы Сергея Удальцова, и я передаю ему слово.
Да, алло.
Да, Сергей, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Сегодня конференция Московского Совета, координатором которого я являюсь, планирует принять развернутую резолюцию, в которой мы, во-первых, хотим отметить, что считаем последние выборы депутатов городской думы незаконными, саму городскую думу нелегитимной. И в связи с этим мы заявляем о том, что начинаем процесс формирования на базе Московского совета своего рода гражданской альтернативы вот этой нелегитимной думы. То есть мы будем собирать городское экспертное сообщество, которое будет заниматься анализом действующих законов и выработкой альтернативных законопроектов. Мы будем, естественно, расширять нашу протестную коалицию. Надеемся, что все и политические, и общественные движения Москвы будут более активно в этом участвовать, потому что в ближайшей перспективе, и мы об этом будем говорить на конференции, нам предстоит большая работа все-таки по противодействию принятия генерального плана развития Москвы до 2025 года. Мы будем проводить и протестные масштабные акции, и судебные разбирательства, кампании по сохранению исторического центра, кампании против мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть своими незаконными, вызывающими, оскорбляющими москвичей действиями власти вынуждают нас сегодня максимально объединяться, всех москвичей из разных протестных групп, и создавать своего рода альтернативу действующей власти. Само название «Московский совет» во многом именно об этом и говорит.
Спасибо большое, Сергей. На связи со студией был координатор Московского совета Сергей Удальцов и наш корреспондент Ольга Вахоничева, которая работает сегодня на конференции Московского совета. 12 часов 15 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается расследование причин крушения поезда «Невский экспресс», жертвами которого стали не менее 26 человек, более 80 пострадали. В Ингушетии неизвестные обстреляли станцию сотовой связи в городе Назрань. Ранен один человек. Иран предупредил, что может ограничить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли 40 человек. Около 80 числятся пропавшими без вести. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие писатель Владимир Войнович. Ведет передачу Михаил Соколов. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Время московское. В эфире «Свобода в полдень». Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева на уходящей неделе выступила с обращением к президенту Дмитрию Медведеву в защиту российских предпринимателей. Люди, обвиняемые в экономических преступлениях, не должны ждать суда за решеткой, уверена автор письма, под которым уже подписались известные экономисты и политики. Поводом для написания обращения стала смерть в бутырской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Яна Яковлева намерена не только собрать подписи, но и в первую первую очередь обратить общественное внимание на эту проблему, рассказывает Максим Ярошевский.
Бизнесменов в России судят жестче, чем убийц. Тысячи руководителей предприятий осуждены несправедливо, заживо похоронены в колониях и СИЗО. С этих строк начинается обращение председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность» Яны Яковлевой к президенту. Член партии «Правое дело», которая должна была возглавить список на выборах в Московскую городскую думу, начала сбор подписей в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Никто не отслеживает, сколько предпринимателей сегодня находятся за решеткой и по каким именно причинам их посадили.
Я обращаюсь прежде всего пока к людям, которые неравнодушны к данной ситуации, сложившейся с бизнесом, с уголовным правом в отношении бизнеса, с криминализацией предпринимательской деятельности и с количеством заключенных, находящихся в тюрьмах, ну и вообще с правоохранительной системой. Я надеюсь, что нам удастся собрать достаточное количество подписей, чтобы мы могли уже на этом основании обратиться от имени общества к президенту, потому что амнистию объявляет президент. Статистики нет, и она намеренно, мне кажется, как-то спрятана, потому что если даже вы посмотрите статистику, которую опубликовал Верховный суд на своем сайте за там 9 месяцев 2009 года, там будут расшифровки только по статьям таким, как убийство, грабеж. Сколько экономических преступлений в составе 500 000 дел, там, дошедших до суда, нужно понимать только по отдельному запросу. Я думаю, что этот запрос доступен только для депутатов. Это же не только для подписи, это для создания, в общем-то, общественной дискуссии вокруг этого. Кто-то, может быть, не согласен с этим, у кого-то есть другое мнение. В общем, это обращение, оно для начала инициирования вот такой общественной дискуссии, для озвучивания проблемы, потому что если у нас президент признал факт того, что правоохранительные органы коррумпированы, Бастрыкин признал, все они признают это все. Нургалиев по морде говорит, давайте им. Тогда что предполагается, что у нас невиновные люди, оказывается, в тюрьмах находятся? Надо это признать просто. Наши власти должны это как-то признать. А для того, чтобы они это признали, они замалчивали эту проблему, об этом надо говорить. И здесь дело как бы даже не в количестве подписей, а дело в качестве общественной дискуссии.
Яна Яковлева в обращении пишет, что необходимо добиться того, чтобы арест по экономическим причинам был невозможен до суда. Письмо уже подписал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Я очень скверно отношусь к российскому бизнесу. Он монополизирован, он не склонен к развитию и все остальное. Но причина этого находится в нечеловеческих условиях, в которых он поставлен. Вместо нормального, пристойного регулирования находится в положении не то, что дойной коровы, а у коровы, которую в процессе дойки то и дело отрывают вымя, и которую начинают заживо разделывать. Обычный гражданин России при виде милиционера боится просто немотивированного насилия, потому что у обычного гражданина России, в общем-то, отнять можно не очень много. Но у бизнесмена отнять можно гарантированно много. И поэтому бизнес России не олигархический, который тесно связан с государством, с высшими чиновниками, а средний и даже мелкий, он находится просто в состоянии антилопы, на которую охотятся охотники, и которую рвут заживо. У нас бизнесменов сажают, грабят. Ну, возбуждение уголовного дела – это почти как порицание на правкоме, на месткоме, вот по любому косому взгляду. Я подписал это письмо, но я не думаю, что оно способно изменить политическую систему Российской Федерации. Оно способно привлечь внимание граждан Российской Федерации к тому, что бизнесмены – это тоже люди.
Подпись под обращением поставил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я руководствуюсь полным недоверием к нашим правоохранительным органам. Особенно вот такая сфера, как экономические преступления, это огромный простор для вымогательства элементарного. Просто шантажировать человека для того, чтобы вытрясти из него деньги, и в качестве угрозы это посадить его в тюрьму. Это обычный бизнес наших правоохранительных органов. Это еще и позволяет делать наше законодательство. Оно дает слишком много неопределенных толкований, норм поведения в экономической сфере. И тем самым открывает возможность для произвольного преследования предпринимателей, вплоть до их наказания, вплоть до их заключения под стражу и репрессивных норм в Уголовном кодексе. Пока у нас такие законы и пока такая милиция, нельзя никого сажать за экономические преступления. Вот тот принцип, которым я руководствуюсь. По крайней мере, сажать до проведения судебного разбирательства. И об этом и написано данное обращение.
Смерть Сергея Магнитского не останется смертью одного человека. Она обернется спасением тысяч невинно осужденных на долгие годы, говорится в обращении Яны Яковлевой. Памятником Сергею будет солидарность общества во имя спасения еще живых. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Смотрим телевизор. Как всегда, по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор российских еженедельников. Депутаты Госдумы смогли совместить несовместимое. Грустная оптимизация российской армии. Посредник – главный враг государства, бизнеса и народа. Реальный срок за виртуальный текст. Такие темы обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов выбрал для обзора российских еженедельников.
Ноябрьские чтения. В ходе третьего месяца осенней сессии Государственной Думы, итоги которого подводит «Коммерсант власть», депутатам удалось совместить несовместимое. С одной стороны, они смогли пополнить госбюджет за счет граждан, с другой – сделать так, чтобы к самим думцам эти граждане претензий не имели. Формально главным думским событием общегосударственного значения было одобрение в целом федерального бюджета на 2010 год. Изменения по сравнению с первым чтением, как обычно в последние годы, оказались минимальными. Оппозиция очередным антинародным бюджетом, как всегда, осталась недовольна и голосовать за него отказалась. А «Единая Россия» в ответ столь же привычно назвала предложения конкурентов популистскими. Особенно досталось «Справедливой России», разработавшей альтернативный проект бюджета. Этот документ был назван непрофессиональным из-за того, что основан на нереальном прогнозе цены на нефть. Самым громким совершением стало принятие закона, как сказал бы Остап Бендер, еще об одном сравнительно честном способе отъема денег у населения, то есть об увеличении транспортного налога. По сути, окончательный вариант закона позволяет регионам повысить налог до первоначально задуманного уровня. Как выразились по этому поводу думские оппозиционеры, тот же шарик, но вид сбоку. Выходит и волки, то есть региональные бюджеты сыты, и овцы, имидж власти как защитницы народа целы. И все это лишь благодаря безответственной готовности единороссов поддержать любое предложение начальства. Кстати, скандал, связанный с транспортным налогом, был полезен тем, что несколько отвлек внимание россиян от второй части того же закона. В ней речь идет о повышении табачных и алкогольных акцизов. Ведь индексация будет существенной. Акциз на табак вырастет на 40%, на натуральные вины на 30%, а на пиво аж в 3 раза. «Коммерсант власть» отмечает, что законопроектов, напрямую затрагивающих интересы депутатов и представляемых ими партий, Дума в отчетный период на пленарных заседаниях не рассматривала. Оптимизация российской армии. Военная реформа министра Сердюкова противоречит новой военной доктрине России, читает журнал «Русский Ньюсвик». Это никого не смущает, ведь цепную реакцию уже не остановить. Военная реформа, по сути, представляет собой признание. Содержать громадную и неуклюжую военную машину больше нет никакой возможности. На великодержавную армию не хватает неадекватно подготовленных офицеров, ни современного вооружения. К тому же с Западом никто воевать не собирается. Наоборот, по данным Центра анализа стратегии и технологий, в ходе реформы происходит совершенно беспрецедентное ослабление группировки сухопутных войск в Центральной России и на западном направлении. Предполагается, что в ходе оптимизации будут сокращены 255 тысяч армейских должностей. Куда идти этим людям? Уволенные в ходе оптимизации офицеры могли бы пойти в коммерческие армии, но для этого частный военный бизнес должен выйти из тени. Перспективы легального частного военного бизнеса в России туманны. В России наемник – это 359-я статья Уголовного кодекса. Лиц, участвующих в военных действиях на стороне какого-либо государства, не будучи гражданином государства, а ради материального вознаграждения, карают лишением свободы до 7 лет. За вербовку, обучение и финансирование наемников могут дать до 15 лет. Похоже, ястребиная риторика останется только на бумаге, отмечает «Русский Ньюсвик». Отпетые посредники. Журнал «Коммерсант Деньги» считает, что у власти появились новые враги – посредники, кормящиеся вокруг различных государственных организаций. Решено от них избавиться, чтобы граждане и бизнес могли получить государственные услуги напрямую. Однако представители бизнеса не спешат радоваться. По их мнению, в первую очередь войну надо объявить сложным государственным бюрократическим процедурам, ведь пройти их без посредников порой просто невозможно. Бизнесмен Михаил Кулябин на странице журнала говорит, что не видит в них ничего вредного для бизнеса. Нужно понимать, имеет посредник ценность для потребителя или только увеличивает стоимость. Если ценность есть, нельзя считать посредника лишним звеном. Это уже сервис, за который потребитель готов платить. Однако чаще, уверен журнал, посредников сравнивают не с вольными профессионалами-фрилансерами, а с рыбами-прилипалами. Это могут быть люди, а могут и компании, прилепившиеся к какой-нибудь государственной организации. Иногда их офисы находятся непосредственно на территории госучреждения, а чиновники ненавязчиво рекомендуют их услуги просителям. Итог обычно один. Обратившийся в государственное учреждение коммерсант идет по указанному адресу, где на вполне законных основаниях расстается с деньгами. Таким образом, прикрывшись внутренними инструкциями, чиновники могут запросто отказать в нужной справке, если не представишь им другую справку, которую за дополнительные деньги тут же изготовят за углом дружественные аккредитованные коммерсанты. Пока все идет к тому, что государственные услуги в отсутствие посредников не только не станут бесплатными, но и не подешевеют для получателей. С одной стороны, на заседании правительства 24 ноября Владимир Путин сообщил, что коммерческие фирмы лишаются возможности быть посредником. С другой стороны, Госдумой уже одобрен в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2012 года государство сможет оказывать ряд услуг за плату, если при этом соблюдается принцип правомерности и обоснованности взимания с заявителей платы. Таким образом, в случае принятия этого закона будет иметь все правовые основания делать то, что сейчас делает большинство посредников – ускорять решение вопроса за деньги. Сколько какая услуга будет стоить, еще неизвестно. Как бы то ни было, посредники в таком случае действительно будут никому не нужны, надеется коммерсант деньги. Борьба с экстремизмом. Ирек Муртазин, бывший пресс-секретарь президента Татарстана Ментимира Шаймиева, прославился тем, что год назад написал в своем блоге «Шаймиев умер», напоминает журнал «Русский Ньюсвик». В прошлый четверг Муртазина приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии поселения. Муртазин стал первым российским гражданином, кто получил за запись в блоге реальный, а не условный срок. Сообщение о смерти президента суд Казани счел актом экстремизма. Это значит, что теперь за любую критику чиновников будут не только возбуждать уголовные дела, но и сажать в тюрьму, считает осужденный Ирек Муртазин. По официальной статистике МВД, количество уголовных дел, возбужденных по экстремистским статьям, растет как снежный ком. В среднем на 12-14% в месяц. Только в октябре их было возбуждено 446, констатирует «Русский Ньюсвик».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения к 15-летию начала войны в Чечне, причины и последствия, экологи и местное население против проекта строительства Ивенкийской ГЭС. Почему? Вы услышите исторический календарь на будущую неделю и рубрику «Ключевое слово». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается расследование причин крушения поезда «Невский экспресс», жертвами которого стали не менее 26 человек, более 80 пострадали. 18 человек числятся пропавшими без вести. Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено. В Ингушетии неизвестные обстреляли станцию сотовой связи в городе Назрань. В результате обстрела ранен сторож. Ведется поиск совершивших обстрел. В подмосковной больнице скончался милиционер, ранивший своего коллегу и попытавшийся после этого застрелиться. По данным ИТАРТА, ссылающегося на правоохранительные органы, второй милиционер находится в тяжелом состоянии. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли 40 человек, около 80 числятся пропавшими без вести. По словам очевидцев, судно село на мель, приближаясь к пристани. Иран предупредил, что может существенно ограничить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. По словам спикера ирландского парламента Али Ларджани, это произойдет, если МАГАТЭ продолжит оказывать давление на Тегеран, руководствуясь советами западных лидеров. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухамедова. Лидеры стран-членов британского сотрудничества на саммите в Тринидаде и Тобаго поддержали предложение по созданию фонда помощи развивающимся странам в борьбе с изменениями климата. Согласно инициативе, выдвинутой Великобританией и Францией, до 2012 года общий объем фонда должен составить примерно 10 миллиардов долларов. В Гондурасе сегодня президентские выборы. 5 месяцев назад в результате государственного переворота был свергнут президент страны Мануэль Силая, который сейчас скрывается в бразильском посольстве. Ни он, ни его главный соперник Роберто Мичелетти в выборах не участвуют. В Швейцарии сегодня проводится референдум по вопросу о запрете на возведение минаретов, с которых мусульман призывают на молитву в мечети. В финале ежегодного итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне россиянин Николай Давыденко сегодня встречается с аргентинцем Хуаном Дель Потро. В субботу Давыденко обыграл первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
Вы слушаете воскресную программу «Свобода в полдень». Ровно 15 лет назад федеральными властями вместе с чеченской оппозицией была предпринята вооруженная попытка свержения тогдашнего президента Чечни Джохара Дудаева. Запланированный переворот полностью провалился. Военная неудача федеральных сил положила начало кампании, которую теперь принято называть «Первая чеченская война». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что чеченская оппозиция действовала по указке Кремля. Федеральные власти не только финансировали штурм Грозного, но и послали в Чечню солдат российской армии и военную технику. Как это было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Перед началом штурма ряды оппозиции были морально подготовлены. Мол, режим Дудаева еле держится, и стоит только начать, как народ поддержит оппозицию. Штурм Грозного начался с трех направлений. Со стороны Урус-Мартана, станицы Первомайская и Толстоюрта рано утром выдвинулись отряды оппозиции в сопровождении нескольких десятков танков с экипажами из действующих военнослужащих российской армии. Силы оппозиции имели свои распознавательные цвета. На боевиках были шапочки одного цвета, а башни танков были окрашены в серебристый цвет. Почти до самой столицы Чечни вооруженная оппозиция не встретила сопротивления, потому что в Грозном не верили, что не имеющая народной поддержки сила осмелится на нападение. В течение целого дня оппозиция была разбита в пух и прах силами дудаевских сил и народного ополчения. Судя по тому, как передвигались танки без надежного прикрытия со стороны пехоты, штурм изначально был обречен на провал. В плен к дудаевцам попало около 40 российских военных. Чеченцам-оппозиционерам было легче покинуть Грозный, сняв с себя опознавательную шапочку и белый нарукавник. Этой возможности были лишены российские солдаты в военном обмундировании. Лишь после долгих переговоров удалось освободить этих офицеров из чеченского плена.
Сначала военное руководство попыталось откреститься от своих же солдат и заявило, что захваченные дудаевцами военные не служили в российской армии. Но когда Дудаев пригрозил расстрелять всех пленных как наемников, руководство Министерства обороны России признало, что это заявление ложь. После неудавшегося штурма Борис Ельцин подписывает указ о начале военной операции в Чечне. И на рассвете 11 декабря на территорию республики входят подразделения Министерства обороны и МВД. Сергей Филатов, руководивший тогда администрацией президента Ельцина, вспоминает настроения, которые преобладали в то время в кабинетах кремлевских чиновников.
26 ноября, когда наши ребята на танках прорвались в Грозный, и вся группа наша была уничтожена, часть взята в плен, то вообще это вызвало неоднозначную реакцию здесь. Тогда еще, честно говоря, не было ясно, что будут применяться силы, потому что с самого начала мы как-то все, не то что договаривались, но все твердо понимали, что войска введены в Чечню не будут. Кроме крайней необходимости, если Чечня совсем там поднимется, так сказать, против. И вот мне кажется, вот в эти дни Борис Николаевич внутри как будто у себя принял такое решение, но, как правило, он не отступал от тех решений, которые принимал. Могу твердо сказать, военные не хотели этой войны. У меня были многие генералы, которые приходили, которые очень не хотели, очень, по-моему, побаивались сначала военных действий, потому что было понятно, что мы к войне такой не готов. Но Борис Николаевич сам признал свою ошибку, и это была, в общем, наша ошибка, поскольку мы все были около него, но он такие решения принимал единолично для того, чтобы потом не делить ни с кем ответственность.
Бывший начальник аналитического управления президента России, политолог и этнограф Эмиль Паин уверен, что причиной, по которой Борис Ельцин сначала пошел на штурм Грозного, а потом на развязывание Первой Чеченской войны, послужила фигура самого чеченского президента Джохара Дудаева.
Были две территории в Чечне. Натеречный район, который не признавал власти Дудаева и подчинялся России, и его лидеры приезжали в Москву и вели себя так же, как представители любого другого субъекта федерации. Была непредсказуемая Чечня с абсолютно непредсказуемым лидером, который писал письма Ельцину. Он его подзадоривал тем, что вот, если вы проиграете Чечню, то вам все припомнят, как вы развалили Россию, а вот если мы с вами договоримся, то мы вместе объединим Единую Россию, но будучи равными партнерами. Другой не верил друг другу, в этом главная проблема, и трудно было, вообще-то говоря, рассчитывать на доверие. Это было время, когда Ельцину удалось собрать регионы, которые вначале были совершенно непослушны. Это было время, когда в СНГ вернулись две страны, которые оттуда вышли. Была Грузия, пришла, Азербайджан вернулся. Вроде бы все получалось, и только одна непокорная Чечня портила общий, так сказать, образ событий.
Была ли неизбежна война в Чечне, и почему так плохо был подготовлен военный переворот? Об этом Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал».
Люди, которых теперь бы назвали политтехнологами, придумали гениальную вещь. Чтобы победить, нужно перехватить электорат. Сделать что-нибудь национальное и патриотическое. Например, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. И примерно 16 декабря уже запускается ранее предложенный план Шахрая. Это переговоры на фоне силового давления. Переговорная часть длилась где-то до мая. Потому что в таких случаях и в таких закрытых системах побеждают интриганы и силовики. Уже где-то к лету 1994 года те, кого бы мы назвали экспертами, были отсечены от процесса. Им занимались силовики, которые вначале пытались накачивать антидудаевскую оппозицию деньгами. Не получилось свергнуть Дудаева. Потом оружием не получилось. Потом оружием с экипажами. А дальше можно было бы исправить эту ошибку. Трагическую ошибку, уже приведшую к гибели сотен человек, к пленению десятков российских военных, между прочим, от которых успели откреститься их начальники. А можно было спрятать лист в лесу, смыть кровь еще большими потоками крови. К сожалению, власть выбрала второе. Итоги неутешительны как для Кавказа, так и для России в целом.
Известны официальные данные о погибших. Это только военнослужащие и только за первую чеченскую кампанию. 5500 человек, включая убитых и пропавших без вести. Все остальные данные о погибших собирали по крупицам сами правозащитники. По информации мемориала, всего за первую чеченскую кампанию в республике погибли до 50 тысяч человек. А Грозный тогда был наполовину русским городом. За последние 10 лет второй чеченской войны убиты от 15 до 25 тысяч человек. Еще от 3 до 5 тысяч человек исчезли после задержания их сотрудниками силовых структур. Потери военных во вторую чеченскую кампанию засекречены. Официальных данных нет, гражданского контроля за силовиками у общественных организаций нет, поэтому и опубликовать поименный список погибших правозащитники не могут. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 29 ноября по 5 декабря, мы узнаем, прослушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Ноября 1929 года американский авиатор и полярный исследователь Ричард Бёрд первым в истории пролетел над Южным полюсом. Экспедиция, продлившаяся более года, готовилась долго и тщательно. В ней участвовали 42 человека, которых обслуживали два корабля и три самолета. В китовой бухте Антарктиды Бёрд построил лагерь и назвал его «Маленькая Америка». Южный полюс лежал в 2500 километрах от него, а главным препятствием была горная гряда. Перелетая ее, трехмоторный моноплан Бёрда почти касался ее вершин. На пути к полюсу была устроена заправочная станция. Полет до полюса и возвращение длились 18 часов 40 минут. Исследователи сделали с борта самолета несколько десятков фотографий и внесли в карту Антарктиды некоторые уточнения. Конгресс США присвоил Ричарду Бёрду воинское звание адмирала.
2 декабря 1923 года родилась греческая певица, великая сопрано Мария Каллас.
Декабря 1922 года в Петрограде в клубе «Старой и молодой гвардии» на Театральной площади были созданы четыре первых в городе пионерских отряда. Они были сформированы на базе бойскаутского отряда юных разведчиков. Название «Пионеры» предложил Иннокентий Жуков, один из идеологов скаутского движения. Он же придумал девиз «Будь готов». Пионерская организация заимствовала у скаутов организацию по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Например, в пионерском значке «Три языка пламени костра» заменили три лепестка скаутского значка. Три конца галстука стали означать три поколения – пионеров, комсомольцев и коммунистов.
4 декабря 1834 года на одном из петербургских балов юный поэт Михаил Лермонтов повстречался с Екатериной Сушковой, который был сильно и безответно увлечен еще подростком. В течение месяца Лермонтов постоянно бывал у нее в доме, окружал ее вниманием на балах и, наконец, добился от нее признания в любви. Тем самым, по представлениям света, девушка была скомпрометирована. Затем Лермонтов написал Сушковой анонимное письмо, которое привело к разрыву. Она до конца дней не подозревала, что автором письма был поэт. Историки считают, что причиной столь неблаговидного поступка было его общее презрение к женскому полу, а в Сушковой он видел кокетку, ищущую жениха.
5 декабря 1876 года германский канцлер Отто Бисмарк выступил в Рейхстаге по балканскому вопросу. Он призывал к сдержанности. Поскольку отношения с Францией были натянутые, Бисмарк остерегался вызывать раздражение России, активно вовлеченной в балканскую политику. Канцлер, назвавший себя позднее «честным маклером» в делах между Россией и Турцией, сделал следующее заявление. «Я не сторонник активного участия Германии в этих восточных делах, поскольку, в общем, не усматриваю для Германии интереса, который стоил бы переломанных костей хотя бы одного померанского мушкетера». В историю мнение Бисмарка вошло в перефразированном виде и стало крылатым. «Все Балканы не стоят жизни одного померанского гренадера».
Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержой. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается расследование причин крушения поезда «Невский экспресс», жертвами которого стали не менее 26 человек, более 80 пострадали. В Ингушетии неизвестные обстреляли станцию сотовой связи в городе Назрань. Ранен один человек. Иран предупредил, что может ограничить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли 40 человек, около 80 числится пропавшими без вести. В португальском городе Эшторил сегодня открывается ежегодный Ибероамериканский саммит. В Гондурасе сегодня президентские выборы. В Швейцарии проводится референдум по вопросу о запрете на возведение минаретов. Более подробно об этом и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете – www.svobodanews.ru.
Программа «Свобода в полдень» продолжает постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – позитивный конфликт. На недавнем съезде единороссов в Петербурге побывал наш коллега Михаил Соколов. В понедельник в эфире «Радио Свобода» он рассуждал вот о каком пополнении политической лексики политологом Глебом Павловским.
Павловский, между прочим, появлялся на этом съезде «Единой России» и говорил о том, что Медведев вносит позитивный конфликт в систему, которая стабильна ради будущего, которая будет еще лучше, чем нынешняя стабильность. Но при словах о позитивном конфликте некоторые чиновники партии, например, господин Володин, они просто теряли дар речи и начинали говорить что-то совершенно невразумительное.
И в самом деле понять это подхваченное уже многими выражение чрезвычайно трудно, хотя из контекста следовало. Имелись в виду разные стратегии у Медведева и Путина. Вообще-то в русском языке встречаются, хоть и не часто, обозначения, построенные на таком соединении несовместимого. Пьеса Льва Толстого называется «Живой труп», а про Полину Виардо говорили «безобразная красавица». Однако что-то мне подсказывает случай с позитивным конфликтом не совсем из этого ряда. Так что посоветуемся с Леонидом Крысиным, заместителем директора Института русского языка имени Виноградова. Леонид Петрович, как на ваш вкус это словосочетание «позитивный конфликт»?
Ну, мягко говоря, необычное оно, потому что здесь сталкиваются какие-то несовместимые смыслы. Конфликт – это столкновение, а всякое столкновение ведет к чему-то отрицательному. А слово «позитивное» по-русски – это «положительное». Значит, получается соединение положительного и отрицательного. Не очень понятно, зачем он употребил такое выражение. Я теряюсь в догадках, какой скрытый смысл под этим имелся в виду. Но тот смысл, который в явном виде выражен, позитивный конфликт, он, конечно, противоречивый. Но вообще, такого рода явления известны давно. И в филологии существует даже термин «оксюморон», восходящий к древнегреческому языку. Оксюморон в древнегреческом это означало остроумно-глупое. То есть вот одновременно и остроумное, и глупое. Но здесь, может быть, не такое яркое противоречие, как в живом трупе или там в нищем богаче, но все равно противоречие такое есть вот между смыслом слова «позитивное» и смыслом слова «конфликт».
Как вам кажется, если взять политическую лексику прежних времен, времен социализма и нынешних, стилистически она меняется?
Нынешняя публицистика и политическая речь советского времени очень сильно различаются. Тогда все было приглажено, тогда все было заранее рассчитано, написано, проверено, выверено, проконтролировано, и ничего лишнего человек не мог сказать. Сейчас, конечно, гораздо свободнее люди выражаются, и в современном политическом языке скорее можно обнаружить разного рода стилистические фигуры, в том числе оксюморонные, чем в политическом языке советского времени.
И даже, я полагаю, шире. Какой-то словесной игры раньше, в общем, не было.
Да, не до игры было. А сейчас вполне возможно. Ну и в других жанрах, и в других стилях языковая игра процветает, но и в политическом языке тоже возможно.
Вот слушаю Леонида Петровича Крысина, в голове все вертится, ведь предупреждал же классик, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Так что это словосочетание «позитивный конфликт» все-таки кажется несколько странным. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе в Общественной палате России прошли слушания, посвященные строительству Ивенкийской гидроэлектростанции. Обсуждение инициировала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, и представители экологических организаций уверены, что строительство новой ГЭС нарушит экологическое равновесие и уклад жизни местного населения региона. Рассказывает Любовь Чижова.
Сообщение о возможном строительстве Ивенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгус Якутска в Красноярском крае вызвали волну протеста у местных жителей. Многие поселки Эвенков в случае строительства ГЭС затопят, и им предстоит переселяться в другие места, совсем непригодные для традиционного оленеводства и других промыслов. Вначале сообщалось, что возведение ГЭС может начаться в 2010 году и продлиться около 18 лет. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС планы по строительству Эвенкийской будут, видимо, скорректированы. Несколько месяцев назад в компании «Русгидро» сменилось руководство. Принимать решение по срокам строительства придется новой команде. На круглый стол в общественную палату представители «Русгидро» не пришли, хотя их и приглашали. Позиция экологов по строительству Эвенкийской ГЭС остается прежней. Новая гидроэлектростанция нанесет ущерб природе Красноярского края, говорит представитель Greenpeace России Михаил Криндлин.
Мы считаем, что строительство Эвенкийской ГЭС приведет к, во-первых, непредсказуемым, ну, понятно, что очень тяжелым последствиям, ну, просто в силу огромной зоны затопления для, в общем, достаточно уникальной и нетронутой природы вот этого Эвенкийского, в первую очередь, бассейна Нижний Тунгуск. Это, в первую очередь, уничтожение действительно одного из крупнейших, ну, скажем так, центра биоразнообразия, крупнейшего массива вот малонаручных лесов на севере России, ну, со всем полным комплексом и биоразнообразия, и животных, и растений, и так далее. И мы считаем, что это абсолютно невосполнимые потери, которые при такой площади повлекут за собой глобальные изменения, в том числе и климатические, и гидрологические. Даже в тех материалах, скудных материалах, которые есть, это, в общем, почти прямо сказано. Огромный ущерб социальной среде. Это является нарушением значительного количества российских законов, в первую очередь, закон об охране окружающей среды, который, в принципе, не допускает даже разработку проектов, реализация которых непредсказуема для состояния, когда действует на окружающую среду. Недавно «Русгидро» поменялось руководство. Мы очень надеемся, что новое руководство «Русгидро» не будет совершать ошибки своих предшественников и действительно посмотрит и на то, как к этому проекту относятся и местные жители, и общественность.
Я связалась с пресс-секретарем компании «Русгидро» Еленой Вишняковой, и она пояснила, что со строительством Эвенкийской ГЭС пока нет никакой ясности.
Эвенкийская ГЭС – это проект, который еще не запланирован к реализации. Проект находится на так называемой предпроектной стадии, когда мы изучаем его возможное воздействие на окружающую среду. Этим занимаются ведущие ученые нашей страны. И в любом случае, вне зависимости от того, будет или нет реализован этот проект, эти исследования будут очень полезны для Эвенки.
Как у вас проходит взаимодействие с местными жителями? Учитываете ли вы их мнение по поводу строительства?
Конечно, у нас проходит процедура общественных слушаний, на которые собираются все замечания, вносятся в протокол, который делается по аудиозаписи этих заседаний. И учитываются в итоговых документах.
Экологическим требованиям какое внимание вы уделяете?
Экологическим требованиям уделяется основное внимание, и в основном как раз разработка этих документов и направлена на понимание, какого рода воздействие на окружающую среду окажет в случае реализации этот проект.
А в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС нет ли планов скорректировать сроки строительства Эвенкийской ГЭС?
Сроков строительства Эвенкийской ГЭС на данный момент вообще не существует, потому что проект не перешел в проектную стадию. Сомненно, авария на Саяно-Шушенской ГЭС окажет влияние на все наши объекты, существующие и будущие. И выводы из этой аварии будут сделаны, в том числе и по отношению к проектам будущих электростанций. Конкретно по Эвенкийскому проекту говорить достаточно рано, потому что, я еще раз повторяю, проектная стадия, и мы еще даже не имеем утвержденных технических характеристик. Это уже следующая стадия проекта, которая на данный момент еще не наступила.
Для чего рассматривается возможность строительства Эвенкийской ГЭС?
Эвенкийская ГЭС, в случае, если этот проект будет реализован, даст очень большое количество электроэнергии. И в очередной раз хотелось бы подчеркнуть, что в мире находится всего 6 створов с уникальным гидропотенциалом. Один из них – это Эвенкийский створ. Именно из-за уникальности этого створа началось рассмотрение возможности реализации Эвенкийского проекта.
В случае строительства Эвенкийской ГЭС будут затоплены несколько поселков, в которых живут эвенки. О том, как относятся к идее переселения местные жители, мне рассказала глава сельского поселения Тутанчаны Эвенкийского муниципального района Наталья Панова.
Наш поселок полностью попадает под затопление. Планируется перенести наш поселок на отметку 3,2 километра выше. Это получается зона между двух речек на таком островочке, где нет ни одного даже ручейка, не то что там какой-то речки. То есть люди будут лишены своего исконного такого занятия. Это охота, рыболовство. Однозначно там этого не будет. Там не будет даже питьевой воды. Породы там горные, скалистое место. То есть там нельзя будет заниматься ни овощеводством, ни животноводством. То есть просто вот ткнули пальцем в точку, сказали, что будет вот здесь поселок. Ни с кем это не согласовывалось, не обсуждалось, хотя На слушаниях представители Росгидро первый раз, когда приезжали, сказали, что есть случай, значит, переноса поселка. Мы будем обсуждать, будем разговаривать с населением, ну и выяснять. Плюс ко всему, там такие будут природные условия изменятся, так как розу ветров никто не изучал, ветер будет дуть прямо с водохранилища постоянно на этот поселок. Значит, это постоянный туман и гололед. А так как в случае строительства гидроэлектростанции мы лишаемся водного транспорта, значит, и вот эти все туманы, то есть еще и не будет авиации. То есть доставка груза, ну, вообще никаким образом. То есть если там будет построен поселок, это поселок будет просто построен для того, чтобы там люди, ну, уехали, покинули места или остались умирать. Все.
Сколько человек сейчас живет в поселке, и единогласно ли они против? Или есть кто-то, кто за строительство?
У нас, когда проводилось анкетирование, то у нас более 97%, по-моему, проголосовали против строительства однозначно. Потом, когда у нас поступили материалы по ОВОС, то люди, у них не возникло сомнений, что они приняли правильное решение, потому как вот по материалам ОВОС видно, что решение принято правильное.
Кто у вас живет в основном? Это молодые люди, это люди среднего возраста, это пожилые люди?
У нас в основном, конечно, живет средний возраст и трудоспособные, да. Ну и, конечно, есть пенсионеры, которые, в общем-то, ну, трудоспособные. И сейчас есть прирост небольшой населения. Вот в этом году для нашего поселка 4 детей, это уже плюс. Живет у нас, конечно, немного, поэтому Росгидро и так рассуждает, ну что там это горстка людей, 300 всего человек, чего там вас переселить? Нужны-то вы кому-то.
Говорила глава сельского поселения Тутанчаны Эвенкийского муниципального района Наталья Панова. Участники круглого стола в общественной палате намерены в очередной раз обратиться к представителям российской власти с требованием не допустить строительства Эвенкийской ГЭС. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей передачи в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Главная тема – как чувствуют себя россияне во время экономического кризиса. В гостях у «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон», и Дмитрий Докучаев, кандидат экономических наук, заведующий экономическим отделом журнала «The New Times». Программа выходит в записи, повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени ведет передачу Данила Гальперович. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Марк Штильман. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.